находится.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Америка голосует, станет ли проблемой на выборах неправильная регистрация избирателей. Финансовый кризис и диета чиновника, а также любого работающего человека. Проблемы современного аспиранта и наука, стоит ли сохранять список ВАК. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем следить за предвыборной кампанией в США. Избирательный комитет Джона Маккейна обвинил конкурентов в массовых фальсификациях при регистрации избирателей. Демократы считают обвинение несостоятельным, а проблему искусственной. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В этом году необыкновенный размах получила кампания регистрации избирателей. Во всех общественных местах, на выходе из метро, в театральных фойе, на стадионах и просто на улицах приветливые юноши и девушки предлагали прохожим зарегистрироваться для участия в выборах. В Америке только в одном штате, Южной Дакоте, избирателям не нужна регистрация. Еще в 6 избиратели могут зарегистрироваться в день выборов. Во всех остальных требуется предварительная регистрация. Она прекращается за месяц или даже за 2 до дня голосования. В последние годы правительства штатов предприняли некоторые меры для облегчения процедуры. Тем не менее, активность избирателей остается низкой. После Второй мировой войны самая высокая явка была зафиксирована на президентских выборах 60-го года, когда президентом был избран Джон Кеннеди. На избирательные участки пришли тогда 63% граждан, имеющих право голоса. Самая низкая за этот период явка наблюдалась в 96-м году, когда избирался на второй срок Билл Клинтон – 49%. На выборах 2004 года явка составила около 57%. На этих выборах, судя по всему, активность будет рекордной. Советники Барака Обамы не делают секрета из того, что мобилизация тех, кто обычно не голосует или получил право голоса впервые, одна из основных стратегических задач президентской кампании кандидата демократов. Дело в том, что среди этих обычно не голосующих избирателей большинство составляет потенциальный электорат Обамы, афроамериканцы и молодежь. Этот расчет подтверждается. Из 9 миллионов впервые зарегистрированных избирателей подавляющее большинство сторонники демократической партии. Конечно, не факт, что все они придут голосовать, но первый шаг к этому сделан. Однако при проверке регистрационных документов обнаружилось множество подлогов. Фальсификации приняли такой масштаб, что на днях представители избирательного комитета Джона Маккейна созвали в Вашингтоне пресс-конференцию, на которой предупредили об угрозе срыва выборов. Бывший сенатор Джон Денфорд призвал демократов совместными усилиями решить проблему.
Я уверен, что американцы считают, что эти выборы должны состояться, что они состоятся через 21 день, и в тот же день закончатся. Они будут продолжаться до бесконечности, не превратятся в судебные тяжбы, причем на этот раз уже не в одном штате, а во многих так называемых фронтовых штатах, где избиратели почувствуют, что результат можно оспорить. Мы хотим попытаться избежать этого. И мы верим в то, что обе политические партии заинтересованы в том, чтобы постараться не допустить этого.
По словам Денфорда, призывы к сотрудничеству в этом вопросе не вызвали никакой ответной реакции команды Обамы.
15 сентября мы с сенатором Радманом написали письмо организатору избирательной кампании Обамы Дэвиду Плафу Говарду Дину, председателю Национального комитета Демократической партии, в котором пригласили их совместными усилиями на межпартийной основе сделать все возможное для того, чтобы эти выборы были максимально честными и открытыми. Мы сделали избирательному комитету Обамы конкретное предложение. У нас есть и другие идеи, некоторых из них я могу коснуться позже. Идея о том, что можно было бы сделать, чтобы обеспечить выборам открытость и честность. Прошел месяц, как написано это письмо. Никакого ответа от команды Обамы мы пока не получили.
Наиболее серьезные обвинения были выдвинуты против организации, которая сокращенно называется ACORN. По-английски ACORN – «желудь».
Существует множество конкретных, по-настоящему скандальных примеров. В штате Огайо обнаружен человек, зарегистрированный 73 раза. В Лас-Вегасе пытались зарегистрировать футбольную команду «Далласские ковбои» в полном составе. В Коннектикуте был зарегистрирован 7-летний ребенок, а в моем родном штате Миссури женщина по имени Моника Рэй зарегистрировалась 10 раз под разными номерами социального обеспечения и разными адресами. Это отдельные примеры, но можно их определить и количественно. В графстве Лейк, штат Индиана, приблизительно 1100 из 2000 регистраций оказались дефектными или были отклонены должностными лицами избирательных комиссий. Одним из этих отвергнутых зарегистрированных избирателей оказался никто иной, как ресторан под названием «У Джимми Джона». Зарегистрированный избиратель по имени Джимми Джон имел тот же адрес, что и одноименный ресторан. В том же графстве Лейк зарегистрировали покойника. Примерно 40% из 27 тысяч регистраций в графстве Харрис, Техас, отклонено или оставлено под вопросом впредь до выяснения. Приблизительно 57 тысяч из 253 тысяч регистраций, собранных Эйкорном в Филадельфии, были отклонены. В Нью-Мексико 1400 регистраций Эйкорна переданы ФБР для расследования. И, наконец, в Висконсине 37 сотрудников Эйкорна находятся под следствием, а двум уже предъявлены уголовные обвинения.
Но коль скоро эти многочисленные случаи подлога выявлены, стоит ли беспокоиться? Однако Джон Денфорд считает, что другие случаи могли остаться незамеченными.
Итак, в чем же проблема? Мы смотрим на эти примеры и видим, что наши меры проверки работают, множество ложных регистраций выявлено, но мы не знаем, сколько проскользнуло сквозь ячейки сети. А кроме того, в случае голосования по почте, когда не надо предъявлять удостоверение личности с фотографией, или в тех штатах, где для голосования такого удостоверения не требуется, это создает реальную проблему подлога уже в ходе выборов.
Бывший сенатор Уоррен Радман дополнил коллегу.
Что касается Эйкорна, мы не обвиняем руководство организации в том, что оно пытается сделать что-то плохое. Но имеются исчерпывающие свидетельства того, что невероятное количество представленных ими регистраций оформлено явно ненадлежащим образом. А если регистрация оформлена ненадлежащим образом, это влечет за собой два следствия. Во-первых, это вполне может привести к тому, что голосовать будут люди, не имеющие на то права. Это также может привести к тому, что кто-то проголосует больше одного раза. А самое главное то, что из-за перегруженности проверками сотрудники избирательных комиссий просто не успеют привести в порядок списки избирателей, и правомочные избиратели лишатся возможности бросить в урну избирательные бюллетени в ноябре.
Но зарегистрироваться еще не значит проголосовать. На эту разницу обратил внимание сенатора Радмана один из журналистов.
Существует разница между мошеннической регистрацией и мошенническим голосованием. Чиновники в Огайо говорят, что Микки Маус вряд ли придет голосовать. Да, Микки Маус может попытаться зарегистрироваться. Аналогично, этот малый, кто зарегистрировался под разными именами, ему предложили по доллару или по сигарете за каждую регистрацию. Он назвался вымышленными именами и получил отворот-поворот. Чиновники говорят, что когда ты приходишь на избирательный участок, ты должен иметь при себе удостоверение личности. Разве нет разницы между двумя процедурами?
Я так не считаю. Существуют меры проверки, но я могу вам сказать, исходя из собственного личного опыта в качестве генерального прокурора штата Нью-Гэмпшир, что эти меры не обязательно срабатывают. Кто-то, кто не имеет права голоса, зарегистрировался, проскользнул сквозь систему и проголосовал. И риск этого больше всего при заочном голосовании. Мы не утверждаем, что где-то система не работает. Она работает, но когда зарегистрировано много лиц, не имеющих права голосовать, риск, что они проголосуют, возрастает многократно. Вот о чем мы говорим.
Бывший член Нижней палаты Конгресса Боб Эдгар находит обвинения республиканцев беспочвенными. Он высказался за дальнейшее облегчение процедуры регистрации.
Регистрация сопряжена с трудностями, и именно поэтому Эйкорн и другие общественные группы ходят от двери к двери, стучатся в каждую, добираясь до каждого избирателя. Это происходит повсюду в стране. Я хотел бы, чтобы эта работа осталась в прошлом. Я хотел бы, чтобы каждый младенец, рожденный в Соединенных Штатах, и каждый новый иммигрант автоматически получал регистрацию для голосования. Почему это должно быть так сложно? Когда в прошлом году я переехал из Нью-Джерси на север Виргинии, почта стала пересылать мне корреспонденцию по новому адресу. Служба социального страхования последовала за мной, но моя регистрация избирателя осталась на прежнем месте. Я должен был прийти и зарегистрироваться заново. Думаю, многие из вас знают, что регистрация была придумана белыми мужчинами, которые не хотели допустить до волеизъявления женщин и лиц другого цвета кожи. В нашей нынешней системе регистрации избирателей есть врожденные проблемы, устранение которых в значительной мере зависит от таких гражданских групп, как ACORN. Всегда найдется малое число сотрудников, которые представляют фальшивую регистрацию просто потому, что не желают трудиться искать незарегистрированных избирателей. Но когда внутренние ревизии раскрывают подлог, ACORN и другие группы по регистрации избирателей юридически обязаны сообщать о таких случаях для принятия мер и, если необходимо, наказания виновных. Нет никаких свидетельств того, что ложная регистрация приводит к попыткам ложно проголосовать. И это важно. Каким образом добиться явки в 80 или 90%? Существующая система будет парализована, забита бумагой, и ACORN вместе с чиновниками избирательных комиссий должны проявлять прилежание в прополке, что они, как представляется, и делают. Но подлинное решение проблемы состоит в том, чтобы автоматически регистрировать избирателей, используя данные департамента регистрации автомобилей, службы социального страхования и другие источники сведений. Это снимет существующие проблемы и обеспечит учет каждого избирателя к дню выборов.
Тем не менее, проблема остается. Как заявил Джон Денфорд, по сравнению с ней, спор 2000 года с пересчетом голосов в штате Флорида может показаться мелким недоразумением.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как финансовый кризис влияет на вашу жизнь? Судя по опросу на нашей интернет-странице, на жизнь 60% наших читателей и слушателей он совсем не влияет, и только 20% говорят, что он их как-то затронул. Любопытно, что это отражается и на привычках российского населения. Мы рассказывали на днях, как изменился рацион питания испанцев. Диетологи предлагают заменить обед чечевичной похлебкой, очень питательно. И расскажем в будущих программах о проблемах продуктовых магазинов в Турции. А вот в России диетологи говорят, что у человека должно быть право на полноценный обед. Рассказывает Ольга Вахоничева.
Права на обед ограничению нет. Акцию под таким девизом намерены провести сотрудники Московского центра социально-трудовых прав. Они утверждают, что сегодня в России работодатели на каждом шагу нарушают права своих подчиненных, лишая их возможности спокойно пообедать. Рассказывает юрист центра социально-трудовых прав Галина Янютина.
Несколько причин, почему мы ее проводим. Первое – это то, что нарушение права работника на питание в период рабочего дня, оно нарушается повсеместно. То есть мы делали мониторинг, и очень много фактов, когда людям не предоставляют возможности обедать, или работодатель требует, чтобы параллельно с приемом пищи выполнялись трудовые обязанности. Там прием звонков, ответы, переговоры с клиентами и прочие дела. Во-вторых, мы видим возможности, которые работниками не используются, на переговоры с работодателями по поводу все-таки предоставления права иметь полноценный обеденный перерыв. И в-третьих, мы хотим людей научить тому, как необходимо защищать свои права, как собирать доказательства, что нарушением прав на обеденный перерыв причинен вред здоровью, чтобы содействовать тому, чтобы работодатели это право не нарушали. Мы сейчас ведем переговоры с несколькими предприятиями общественного питания, то есть мы хотим информационные материалы таким образом распространить.
Столовые как пункты общественного питания на предприятиях были широко распространены в советские времена. Стандартный набор блюд и экономия времени. Не надо выходить за пределы организации. Вот главное преимущество корпоративного пункта общепита. Сейчас это большая редкость. По данным консалтинговой компании Амика, собственную столовую имеет лишь 13% российских предприятий. Сотрудники остальных вынуждены либо голодать весь рабочий день, либо искать близлежащий кафе или ресторан. С юридической точки зрения, дирекция не обязана организовывать у себя на предприятии кафе или столовую, говорит юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких.
По Трудовому кодексу такой обязанности у работодателя нет. А есть обязанность предоставлять обеденный перерыв, ну, вот в законе называется перерыв для отдыха и питания, то есть он не является рабочим временем, он не оплачивается. В ряде случаев невозможно по условиям производства предоставлять такой перерыв. Соответственно, если такие условия есть, и опять же, не во всех организациях имеется в виду, должно быть объективное наличие, там, допустим, какое-нибудь конвейерное производство, что-нибудь другое непрерывное. В таком случае работодатель обязан предоставить работникам, в законе сказано, возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
Многие предприятия предпочитают не организовывать столовую по нескольким причинам. Это дополнительные расходы и бесконечные проверки. Между тем, российские диетологи высказывают тревогу в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья работающего населения. По оценке врачей, из-за плохого питания растет число людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По данным НИИ питания Российской академии медицинских наук, в России 60% женского и 50% мужского населения старше 30 лет страдают избыточным весом. Рассказывает руководитель диетологической клиники, врач-диетолог Алексей Ковальков.
Я заметил последние годы, что если раньше клиенты мои были в основном люди состоятельные, то сейчас обращаются и люди достаточно из низких слоев общества, то есть из самых бедных. И эта проблема уже касается любого слоя общества, поскольку и тот, и другой слой находится в стрессе. А стрессовая ситуация порождает желание ее заесть. И поэтому во всех слоях общества сейчас доминирует избыточный вес и ожирение. И если вы посмотрите статистику, то она просто ужасающая. По сравнению, например, с европейскими странами, мы уже уходим на первое место. Я думаю, что скоро мы догоним и обгоним Америку. Диабет, о котором сейчас очень мало кто говорит. Сейчас все говорят о СПИДе, но сахарный диабет – это заболевание, от которого смертность очень высокая. И оно порождает массу других заболеваний. Об этом сейчас очень мало кто говорит, но если вы посмотрите, например, любой продукт питания в нашем магазине, везде содержится сахар. А сахар, он в том виде, в котором его продают, сахарофенат, он никогда не был свойственен к употреблению человека. То есть, если взять вот белый сахарофенат, то по своим свойствам он вообще очень напоминает героин. Вся индустрия питания построена именно на быстрых углеводах.
Доктор Ковальков, кстати, не сторонник питания в строго определенное время. И как следствие, он считает, что организация стационарных кафе или столовых на предприятии не обязательно.
Ребенка, допустим, с детства приучают. Завтрак во столько-то, обед во столько-то, ужин во столько-то. Все это хорошо. Нас так всех приучали. Но проходит время, ребенок вырастает, идет в институт. Начинаются лекции, а у него в это время обеденный перерыв должен быть. А лекция идет или на работе, в командировке. Значит, в это время он приучен годами выделять желудочный сок, все ферменты. Что происходит? Происходит переваривание ферментами самого желудка. В результате к выходу из института половина студентов имеет гастрит и гастроэнтерит, а то и язву. Поэтому питание по часам – это глубокое заблуждение, пришедшее к нам из глубокой древности. Человек должен питаться тогда, когда он хочет есть. А вот для этого уже существуют определенные методы. То есть для этого совершенно не обязательно ходить в столовую. Столовая, она готовит, опять же, к определенным часам. Вот вы, например, постоянно питаетесь в столовой, да? Потом вдруг вы меняете место работы, где этой столовой нет, или где столовая работает уже в других часах. Или, допустим, завтрак они готовят, а обед и ужин вы должны готовить сами. И у вас режим питания сразу нарушается, и это сразу отражается на вашем здоровье. А вот если вы приносите с собой на работу еду, не пирожные, как у нас любят, чайку попить и конфеткой закусить, а именно приносите с собой здоровую еду, те же йогурты, например, там какие-то творог, овощи, пожалуйста, орехи, сухофрукты, то вы вполне можете рационально сбалансировать свой рацион питания даже вот этими простыми продуктами. И ничуть не хуже будет, чем в столовой, где, кстати, вы не знаете, что кладут в эту еду, и где вы никак не можете контролировать те компоненты, которые находятся в данной пище.
То есть вы, в принципе, не считаете, что на предприятии обязательно должно быть организовано питание?
Я так не считаю. Больше того, я думаю, что это даже вредно в некоторых ситуациях, поскольку обычно контроль за этим питанием, если возьмете крупное производство, да, там есть врач-диетолог, там есть врач-гигиенист какой-то, который ходит, контролирует, как правильно готовят. Ведь можно же взять на работу случайного человека, я имею в виду повара, да, который может потравить вам всю фабрику. а ответственность за это будет нести кто? Руководитель, прежде всего. Поэтому в условиях крупного предприятия это все возможно, наладить таких специалистов.
Не все диетологи разделяют точку зрения руководителя диетологической клиники врача-диетолога Алексея Ковалькова. Доктора, безусловно, единодушны в том, что еда, приготовленная в заведениях общепита, может оказаться опасной для здоровья. Да и не всегда обед в кафе или ресторане работникам по карману. Вот что по этому поводу говорит врач-диетолог Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии Тамара Попова.
Я консерватор и приверженец старой системы питания. Все установки института питания, который основан был довольно в 24 году, и проблемы питания были рассмотрены профессором Перснером, они не устарели до сих пор. Это проблемы, которые касаются почти всех, может быть, за редким исключением энзимопатии, всех нозологий по лечебному питанию, то есть всех заболеваний. Но смысл остается один. Питание должно быть правильным, то есть сбалансированным. То есть оно должно отвечать как физической потребности, то есть, например, для разных категорий населения, для лиц большой такой профессии, тяжелой профессии. Это одна формула питания, один колораж для лиц умственного труда, другой колораж для детей, третий колораж для спортсменов, четвертый колораж и так далее. Что такое фастфуды, что такое перекусы, что такое питание в наших современных кафе? Все-таки это не рациональное питание, это не сбалансированное питание. Это питание в основном углеводистое, оно с большими специями. Известно, что сейчас при диспансеризации, нет практически, если из троих, даже молодых людей, где-то до 40 мы возьмем, то двое из них обязательно страдают или гастритом, или синдромом раздраженного кишечника. То есть заболевание желудочно-кишечной сферы. Поэтому, конечно, это обязательно не только для профилактики заболевания, но и вообще для жизни. Человек должен питаться нормально. Питание должно быть приближено, так сказать, к домашнему питанию. Мне кажется, каждая фирма, которая себе угождает, она должна организовать это питание. Мне кажется, сейчас возродятся эти фабрики заготовочные. Снова рациональное зерно, я думаю, что это вернется. Потому что это здоровье нации, это здоровье населения. А в конце концов, это производительность труда, это меньше больничных листов. А это, в общем-то, выигрыш всегда, когда государство заботится о своих гражданах, то оно и получает выгоду, потому что единственное, капитал – это народ.
Такова точка зрения врача-диетолога Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии Тамары Поповой.
О вынужденных рациональных и реальных ограничениях права на обед рассказывала Ольга Вахоничева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На российском фондовом рынке торги в пятницу завершились падением индексов приблизительно на 6,5%. Пострадали в основном акции нефти и газодобывающих компаний. В целом российская фондовая биржа РТС завершила торговую неделю снижением индекса на 21%. Парламент Германии утвердил план спасения финансовых институтов, испытывающих трудности в связи с мировым кризисом. На эти цели выделяется 650 миллиардов долларов. В столичном аэропорту Домодедово продолжают задерживать рейсы компании «Интеравиа». Сегодня утром было отправлено 2 рейса, еще 4 из-за долгов авиаперевозчика за топливо по-прежнему откладываются. Центральный окружной административный суд Киева отменил ранее принятое судебное решение о приостановке действия указа президента Украины Виктора Ющенко о назначении досрочных выборов в Верховную Раду. Представители Ющенко заявляют, что для проведения выборов теперь нет препятствий. США отменили визовый режим в отношении 7 стран – Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Кореи. В эстонском городе Тарту на 54-м году жизни скончался известный тележурналист Урмас От. Он умер после продолжительной болезни. Урмас От получил большую популярность на советском телевидении, где в конце 80-х годов вел передачу «Телевизионное знакомство». США и Ирак достигли предварительной договоренности об условиях пребывания американских войск в Ираке. Представитель Пентагона сообщил, что стороны дорабатывают проект соглашения, но не привел подробностей. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков уничтожено около 60 талибов. Об этом сообщили в пятницу пакистанские военные. Парламенты Южной Осетии и Абхазии получили статус постоянных наблюдателей при парламентском собрании Союза Белоруссии и России.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Проблемы современного эсперанто и наука. Стоит ли сохранять список ВАК? Созданный в конце XIX века варшавским окулистом Людвигом Заменгофом, язык эсперанто задумывался как средство универсального общения, которое позволит людям, принадлежащим к разным языковым культурам, общаться, используя нейтральный, не претендующий на доминирование языковой механизм. У эсперанто были горячие поклонники из числа писателей и ученых, таких как Лев Толстой или выдающийся лингвист Бодуэн де Куртене. Его пытались приспособить под свои нужды теоретики и практики большевистской социальной утопии, намеревавшиеся соединить язык с идеей Коминтерна. И сегодня эсперанто не перестал быть предметом горячих споров, хотя на роль универсального языка последние десятилетия все увереннее претендует английский. В круглом столе, который провел мой коллега Андрей Бабицкий, участвуют эсперантисты Николай Гуцков, Геннадий Шило и Николай Михайленко.
Создатель этого языка мыслил его себе не столько как средство общения, сколько как своего рода путь к братству народа, всеобщему миру, то есть как-то он формировался в лоне левой социальной идеи, что, в общем, потом стало понятно, когда там Троцкий видел этот язык как язык мировой революции. Вот скажите, пожалуйста, сегодня эсперанто сохраняет вот эту заложенную в него утопическую интенцию, или все-таки современные сторонники распространения языка имеют в виду, ну, прежде всего, его прикладное значение? Давайте, Геннадий Михайлович, начнем с вас.
Ну, наверное, я могу говорить о применении эсперанто в науке, поскольку я ректор Европейского университета права и имею отношение прямое к научной деятельности. В мире на сегодня существует 3 международных академии наук. Всем этим академиям, каждой в отдельности, более чем по 20 лет. В этих академиях по 5 рабочих языков, в том числе язык эсперанто. Но все эти академии, все эти 20 с лишним лет работают на эсперанто. Не на эсперанто, на других языках, но где-то 1,5-2% всего. Взять Академию наук Сан-Марино, там представлены все направления научной деятельности. И никаких проблем ни у математиков, ни у техников, ни у юристов, ни у искусствоведов, ни у кого не возникает. Вообще у нас профессор Самодаев в нашем университете, он владеет 13 языками. Так вот, он предпочтение отдает языку эсперанто, хотя у него 2 языка родных, русский и украинский, и неродных еще 11. Так он говорит, что с языком эсперанто никакой другой язык не может сравниться по выразительным возможностям, да и по красоте, наверное. Этот язык похож на испанский, на итальянский.
Ну, то есть я понял, что вы ответили на мой вопрос таким косвенным образом, поскольку никак не затронули его доктринальные основы, а говорили именно о прикладном значении. Николай Львович, я могу вам адресовать тот же самый вопрос, правда, немножко его переформулировав. Я, насколько понимаю, эсперанто 121 год, и, в общем, утрачена связь с его основами доктринальными. И, тем не менее, это язык глобализации или у него сохраняется его прикладной смысл, его прикладное значение?
С теми вот идейными основами эсперанто никак не потерял связь, потому что те люди, которые приходят в эсперанто-движение, они, конечно, остаются сторонниками идеи, что человечеству нужен общий нейтральный язык. Другое дело, что все практические бонусы, которые человек, выучивший эсперанто, получает, а движение дает очень много, но главное, что человек стремится, в общем-то, идея некое равноправие всех наций и народов, а в вторая часть вашего вопроса насчет глобализации, то те процессы глобализации, которые сейчас проходят, это, в общем-то, связано с доминированием одной культуры, поскольку доминирование одного национального языка. И вот такая глобализация действительно вызывает протесты, ну и левые, и не только левые, а самые разные, и консервативные тоже. А эсперанто — это скорее представление об альтернативе глобализации. Глобализация, которая основана не на каком-то там доминировании, подавлении имперской идеи. Это не на этом, а наоборот, это движение снизу.
Раз речь зашла о доминировании некоего языка, скажите, а чем плох в качестве универсального английский? Почему эсперанто находится в какой-то позиции оппонирования ему?
Первый момент. Все-таки каждый национальный язык связан со своей национальной культурой. И доминирование одного языка означает неизбежно просто, хотят там носители этого языка, или вдруг они этого даже не хотят, что трудно себе представить, но тем не менее. Но такое доминирование монокультурное, именно культурное, я подчеркиваю, оно неизбежно проявляется. Это первое. Второе. Любой национальный язык с его национальными особенностями выучить другому человеку в той же степени, что и носителю этого языка, в принципе невозможно. И для общения других людей на этом языке, какой бы это ни был, когда-то доминировал там в мире французский, там это все равно чужой язык для них остается. И, соответственно, некая полнота культурного контакта между людьми на чужом национальном языке, она вот остается урезанной. Другой национальный язык, если начнет в себя впитывать элементы других культур, то он перестанет быть самим собой. Но, в конце концов, такие вещи тоже происходили в истории, можно об этом говорить.
Да чего там далеко ходить, Николай Николаевич? За время советской власти, за 70 лет, Казахстан потерял свой язык, огромная страна. Пол Украины потеряли язык, пол Белоруссии потеряли свой язык, там говорят на русском везде. Сейчас происходит то же самое в глобальном масштабе с английским языком. Посмотрите на московские вывески. Да здесь непонятно чего больше, английского или русского языка. Поэтому через какое-то время мы можем оказаться в том же положении, в каком Казахстан, Белоруссия оказались и так далее. То есть эсперанто как раз за то, чтобы сохранить все языки, не только большие вот эти казахские, белорусские и так далее, но и самые малые языки. Ну, представьте, что в той же аварии горной, малюсенькой, да, международная конференция будет проходить на аварском языке и на эсперанто. У евреев на еврейском и на эсперанто. Представляете, какая-то экономия средств.
Геннадий Михайлович, есть такая точка зрения, что изучение языка – это прежде всего изучение той культуры, которая стоит за языком. И в этом смысле эсперанто проигрывает английскому, да?
Наоборот, ведь эсперанто создан на основе живых, разговорных, самых цивилизованных языков: русский, украинский, немецкий, французский и так далее.
А вот давайте вот здесь на секундочку притормозим, потому что, опять-таки, многие исследователи говорят о славянском субстрате в эсперанто, и что были попытки создать некий язык, который лучше бы воспринимался носителями романо-германских языков. Действительно ли есть вот эта инерция славянская в эсперанто, и она затрудняет его, так сказать, усвоение на территории современной Европы?
Вы знаете, это художественный свист, что там славянское преимущество. Я же говорю, там больше даже французского, может быть, немецкого. Но, наверное, Николай по этому поводу лучше скажет.
Ну, романский пласт там, по крайней мере, в лексике, он гораздо больше. Если говорить о структуре языка, то он скорее агглютинативный и близок во многом. Ну, скажем, эсперанто очень легко выучивают венгры, потому что структура языка очень близка к мадьярскому. Славянское влияние немножко есть, ну, славяно-германское в стилистике проявляется, скажем так, в структуре предложения. То, что длинные предложения, сложно подчиненные там всякие, это вот свойственно русским, немцам там. Вот. Но эсперанто очень любит, например, китайцы по сравнению с другими иностранными языками. Им сложнее выучить эсперанто, потому что лексика там чужая, чем русским. Но все равно мне китайцы говорили, мы изучаем японский или английский, нам эсперанто все равно требует времени на изучение, а раза в 2-3 меньше, чем любой вот из этих вот самых языков, которые у них распространены в школах там.
Николай Николаевич, есть ли все-таки у этого языка будущее? Он насчитывает 121 год, и тем не менее даже непонятно, каково количество сегодня там активных, так сказать, пассивных эсперантистов по всему миру, данные очень разнятся. То есть, ну, в общем, более века, так сказать, его судьба остается не очень понятной, и интерес к нему, не сказать, чтобы растет.
Прежде чем я скажу, почему я полагаю, что дело эсперанто в тупике, я хотел бы сказать кратко, что такое эсперанто. Это нормальный человеческий язык, только хороший. Вот есть язык санскрит, что значит очищенный, синтезированный из многих ведических наречий пандитами. Так вот, эсперанто – это санскрит Европы, предназначенный для всего мира. К сожалению, весь мир его не принял, и никакой надежды, что эсперанто, как он возник и как он развивался, будет принят сейчас, по моему мнению, нет. Но сама идея введения на Земле общего и общедоступного языка, она совершенно бессмертна, и она скоро будет реализована. Вот в этом моя позиция.
Так, подождите, вы сказали, что нету никакой надежды, а все-таки будет реализовано, я не понял.
Да-да, понимаете ли, в чем дело? Кроме эсперанто существуют сотни других проектов, они также не будут реализованы, как и эсперанто, у них сторонников там на порядке меньше, вот. Ну, нужно назвать языки такие, как ИДА, ГЛОСА, АКЦЕНТЕНТАЛЬ, ИНТЕРЛИНГВА. Так вот, все эти проекты не пройдут, ну, потому что очень много денег нужно для их реализации, но сама идея общего языка, она кибернетически неизбежна, невозможно, чтобы планета, вещь, оставалась без языка. Ну, наверное, про Вавилонскую башню вам рассказывали. Так вот, амнистия по Вавилонскому делу непременно будет. И будет достаточно скоро.
Геннадий Михайлович, по данным финского ученого Линстата, в мире 10 тысяч могут говорить бегло на эсперанто и 100 тысяч активно используют. Ну, а вообще, по другим данным, количество использующих эсперанто доходит до 2 миллионов по всему миру. Но вот, тем не менее, я хотел бы понять, что это за странная группа. Она привязана к какой-то территории, или это, так сказать, люди, проживающие в разных странах?
Вы знаете, мне такой эсперантист не знаком, которого вы назвали, но если взять газету, которой нельзя было не верить в свое время, центральный орган ЦК КПСС, газета «Правда», то тогда, по сведениям этой газеты, 10 миллионов в мире говорило на эсперанто. А по детской энциклопедии, по-моему, 83-го года, нашей советской детской энциклопедии, не менее 20 миллионов. Поэтому говорить о том, сколько владеет... Ну, я, например, за свою вот жизнь, ну, воспитал, может быть, 500-600 эсперантистов. Но я один человек и не самый выдающийся эсперантист. Поэтому я думаю, что значительно больше людей. Ну, а как говорят, свободно, не свободно, я всегда считался отличником по русскому языку и литературе. Я до сих пор считаю, что я не очень хорошо знаю русский язык.
Хорошо. Николай Николаевич, вы сказали о том, что все равно идея универсального языка, она обречена на победу. Но вы знаете, так сказать, много вот подобного рода идей, которые предлагают некие универсальные платформы для человеческого общения, социальных моделей, там, равенства, братства. Они, в общем, все как-то оказались у разбитого корыта. И у универсального языка, ну вот нет у меня ощущения, что как бы национальные культуры, они готовы, так сказать, слиться в этом едином порыве.
Упаси Боже. Значит, насчет цифр. Все-таки мнения могут быть разные. Моя оценка, красное число людей, которые читают на эсперанто без словаря, свободно и более-менее с нормальной скоростью, это не миллионы, это в лучшем случае 6 тысяч. Но я предупреждаю, что я не просто эсперантист, я эсперантист-диссидент. Вот. Мое мнение не является общим. Самый тупой вариант ответа на вопрос, почему общий язык будет непременно и достаточно скоро, это следующий. Допустим, мы все эсперантисты, сторонники других проектов, полные бездарности, тупицы, мы ничего не можем. Мы там собираемся на каких-то встречах, раз в год проходит Всемирный конгресс, и все, потом на год все затихло. Допустим, это все верно, но есть железная необходимость создать устойчивую мировую финансовую систему, без обмана, реальную систему, которая будет длительное время работать, невозможно без полнофункционального мирового правительства. Мы должны помучиться, повливать деньги в экономику, но в конце концов мы к этому придем. А полнофункциональное мировое правительство не живет без общего языка. Как же оно будет управлять? Так что если даже мы все бездарно ничего не можем, человечество все равно перед потребностью вести общий язык будет поставлено очень скоро.
В круглом столе, который провел мой коллега Андрей Бабицкий, участвовали эсперантисты Николай Гуцков, Геннадий Шило и Николай Михайленко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Несколько лет назад в Высшей аттестационной комиссии был объявлен перечень избранных научных изданий, публикации в которых стали обязательными для ученых, желающих получить научную степень в России. Но с тех пор редакции некоторых журналов, вошедших в этот список ВАК, используют свой статус в целях финансовой выгоды или же публикуют порой даже псевдонаучные статьи вроде «Корчевателя», о котором мы рассказывали в недавних выпусках программы. Нужно ли в таком случае сохранять список ВАК, обсуждают председатель Высшей аттестационной комиссии академик Михаил Кирпичников и доктор биологических наук Михаил Гельфанд. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
После той публикации «Корчевателя» в научном сообществе снова раздались голоса о том, что, в общем, нужно список ВАК ликвидировать, потому что в этом корень зла. Вот, Михаил, как вам кажется, в чем же корень зла? В списке или нет?
Корень зла в безответственности и халтуре. Список ВАК, на самом деле, он постепенно становится разумнее. В списке ВАК безумное количество очень низкого уровня российских журналов. И я подозреваю, что в значительной степени это связано с каким-то внешним давлением, потому что там очень много, скажем, вестников всяких провинциальных университетов. И, по-видимому, в нашей ситуации, когда действительно нету механизма создания и поддержания научных репутаций, по-видимому, ВАК является вот таким неизбежным злом. В Америке же то же самое. Там есть куча липовых колледжей, которые вам дают диплом доктора, ну, там, кандидата наук по почте. Присылают, ну, говорят, что вы вот всей своей жизнью его заслужили. Надо какие-то небольшие деньги заплатить. А есть Гарвард, который дает там точно такой же диплом. Но все понимают, там есть система поддержания научных репутаций. А в России эта система не очень выстроена. В этой ситуации, по-видимому, иметь какой-то вот орган, который является каким-то фильтром на пути такой полной откровенной халтуры, по-видимому, это вещь неминуемая. Хотя я совершенно не являюсь фанатом ВАКа в этом смысле. Кроме того, есть на самом деле очень смешной аспект, которого ни в какой другой стране нет. В России есть доплата за научные степени, за кандидатские, за докторские. Коль скоро государство дает за что-то деньги, оно, вообще говоря, имеет право контролировать, чтобы это что-то удовлетворяло каким-то минимальным критериям качества.
Давайте послушаем комментарии председателя ВАКа академика Михаила Кирпичникова, который он нам дал вот в связи с этой публикацией.
Если все это подтверждается, а я думаю, что, к сожалению, это все подтвердится, этот журнал будет исключен из вот того списка ВАК, который сегодня существует. Вообще говоря, вот затея всю эту кампанию со списком ВАК, мы преследовали как бы две цели. Усилить экспертизу ослабевших в последнее время диссертационных работ. При этом мы понимали, что в самом деле возрастет уровень вообще нашей научной периодики. И этот факт, который произошел, он прежде всего говорит о вот том самом уровне научной периодики. Я не хочу здесь обидеть действительно очень сильные издания, но то, что среди научных журналов появляется вот такие журналы, говорит просто об уровне.
Михаил Петрович, ну да. Вот многие оппоненты, которые критикуют сейчас деятельность ВАК, часто упоминают список ВАК в связи с новым коррупционным полем вокруг научной деятельности. Звучит такое мнение, что список ВАК на самом деле создает возможность журналам брать просто большие деньги для публикации и спекулировать этим. Как вы думаете, насколько эффективен сейчас список ВАК в нынешней ситуации?
Я неоднократно, по-моему, и в интервью с вами говорил о том, что мы понимали, что, вообще говоря, появление самого списка ВАК – это мера, в общем, вынужденная и временная. И, в общем, несмотря на все проблемы, которые она порождает, она свои результаты уже сегодня дала. Ну, скажем, последние 15 лет до 2006 года количество защит рос почти на 10-15% в год. 2006-2007 год – это первые годы, когда этот рост безудержный, почти экспоненциально прекратился. Опыт 2008 года говорит о том, что у нас началось снижение защит кандидатских. И я еще раз говорю, тут не надо играть в магию цифр. Я не хочу говорить, хорошо это или плохо. Плохо, когда у нас появляются некачественные диссертации, когда в диссертациях, в статьях появляется профанация просто вместо того, чтобы была наука. Для того, чтобы как-то ограничить это, одним из инструментов, может быть, далеко не самым главным, ну, у нас список далеко не единственный, далеко не самый главный инструмент, этот инструмент сыграл свою роль. Но мы никогда не скрывали, а эта точка зрения у нас появилась года, наверное, уже полтора-два, что список должен носить временный характер. И по поводу, так сказать, вашего вопроса о платности публикаций. Ну, я выскажу свою точку зрения. Платность публикации – явление не новое, оно часто присутствует и в ведущих зарубежных журналах. Тут главнее даже говорить не о платности или бесплатности публикации, а о соблюдении журналами правил, которые они сами устанавливают. Если они говорят, что в данном издании стоимость публикации условно одной страницы стоит рубль, она не может стоить 100 рублей. Это с одной стороны. С другой стороны, новый порядок, который вот будет являться неким переходным порядком на полное исчезновение этого списка, а мы планируем эту программу на 4-5 лет уйти вообще от списка как такового, является следующее требование – отсутствие платы за опубликование рукописи аспирантов, наименее социально защищенной части вот соискателей. Наличие такого обязательного пункта отсутствие платы за опубликование рукописи аспирантов, это будет введено при формировании, при поправках к этому списку в начале следующего года, он как бы снимает все вопросы, с моей точки зрения.
Что мешает отменить список сегодня?
Функция этого списка понятна. Повысить уровень рецензирования тех результатов, которые представляются как диссертационные исследования. Если мы отменим сегодня сам по себе этот список, просто перейдем к тем принципам, которые мы вот предполагаем использовать через 4-5 лет, а это принципы следующие. Главное условие для того, чтобы при защитах публикация зачитывалась, этот журнал должен существовать в одном из трех индексов цитирования Web of Science. Это публичный индекс, в который входит сегодня порядка 9 тысяч международных журналов. И вхождение в этот публичный список отменяет необходимость каких-либо частных списков, так сказать, российских, нероссийских и так далее. Если мы сегодня, скажем, будем придерживаться столь строгих критериев и будем считать только публикации в журналах индексов цитирования Web of Science, туда войдет порядка 150, может быть, 180 российских изданий, что, конечно, неприемлемо для такой страны, как Россия. Сегодня российский список, который сформирован по очень несовершенным, я согласен, и вот на ближайшие 4-5 лет мы будем как бы повышать требовательность к российскому списку журналов и в конце концов приведем его, я надеюсь, к тем же требованиям, которые соответствуют вот появлению журналов в индексе цитирования Web of Science, то мы окажемся со списком российских журналов всего 180 журналов.
Давайте вот тогда поговорим о том, к чему мы стремимся. Вот у нас сейчас есть часть научного сообщества, которая требует отменить список немедленно, есть часть сообщества, которая понимает, что это трудно сделать. Вот, Михаил, ваше мнение каково?
Требования отменить список ВАК немедленно, они были тогда, когда были очень большие сложности с международными журналами. Там он был крайне несовершенен по этой части. В этом году было принято радикальное решение, любой международный журнал, который входит в Web of Science, автоматически считается ваковским. И после этого требования отменить список, в общем, практически сошли на нет, но потому что он перестал, из реально работающих людей, он перестал кого-то ограничивать.
Но зато он по-прежнему создает вот неоправданное преимущество тем, кто публикуется вот во всяких таких малоизвестных, ну, в журналах низкого качества.
Какая альтернатива? Отменить список ВАК и считать любую статью пригодной?
Речь идет о том, что вместо списка ВАК использовать Web of Science просто как есть.
Сразу.
Да.
Ну, я тут склонен с Михаилом Петровичем согласиться, что это будет слишком жесткая мера. Понимаете, тут же на самом деле есть большая социальная проблема. Какой-нибудь город там, в нем есть университет. Он, конечно, бывший пединститут, но сейчас он уже университет. Он, вообще говоря, играет некую вполне там содержательную социальную роль. Он держит на каком-то своем уровне, культурный уровень этого самого города. А если мы сейчас их заставим бежать на длинные дистанции, вот Web of Science, ну, это там эквивалентно закрытию этого университета, так сказать, потому что там защиты там не будет, он перестанет быть университетом, там не будет никакого возобновления. Я как раз в этом месте склонен так достаточно мягко относиться вот к таким периферийным, скажем, вузом и периферийным вестником. Вообще в Web of Science попасть довольно трудно. Вот я состою членом редколлегии международного журнала, который такой, он в Сингапуре издается. Он в Web of Science попасть не может. Там все время какие-то критерии, по которым он не проходит.
А наших журналов российских все-таки вот уже 180 штук там.
Может
числится,
быть, да, но там же есть какие-то гуманитарные тоже. А по естественным наукам довольно много журналов там числится.
Давайте попробуем хотя бы штрихами общими нарисовать картину, к чему должны мы стремиться.
Ну, давайте я быстро скажу.
Вот да, вот через 5 лет отменят список ВАК. Что мы хотим получить?
Ну, смотрите, значит, в естественных науках все-таки такой проблемы, по-видимому, нет. Естественные науки, они едины, ну, это фактически единый организм, такой международный фундаментальный наук. В гуманитарных науках, в гуманитарных дисциплинах, на самом деле проблемы на Западе ничуть не менее острые, чем здесь, там просто они по-другому функционируют. Но вот предыдущий большой научный скандал с научной мистификацией, он как раз случился на Западе, когда физик Сокол опубликовал бредовую, но, правда, сочиненную им самим, но тоже абсолютно бредовую статью в социологическом или там философском, я не помню, журнале, и потом были большие разборки по этому поводу. Другое дело, что там профессор каких-нибудь гуманитарных исследований, ну, живет, он преподает, так сказать, там свои гуманитарные исследования там, в своем университете. Там нету как бы отдельного института гуманитарных исследований. Там, так сказать, но там есть какая-то самоподдерживающаяся среда вот этих вот людей, которые работают в гуманитарных дисциплинах. Учат они, по-видимому, в основном будущих политиков, насколько я понимаю. Вот. Ну, или как-то самоподдерживаются. С другой стороны, они действительно играют свою роль, так сказать, в поддержании некоторого культурного уровня. Чего я совершенно не понимаю, это как устроены технические науки, инженерное дело. Опять-таки, российские инженерные журналы, я не думаю, что быстро попадут в Web of Science. Должны ли там вообще быть журнальные статьи или патенты? Я не знаю. Ну и третья сторона, это вообще что делать с российскими научными журналами? Их вообще всех переводить на английский язык? Я не знаю. Опять, Александр, это вам виднее?
Я думаю, что в большинстве журналов РАН таких нормальных не прошла бы, наверное, статья про корчевателя. Михаил, как вы считаете, сколько еще у нас, вот с одним журналом вы разобрались, а сколько еще таких журналов в России?
Я, честно говоря, надеюсь, что с остальными Михаил Петрович разберется.
Кирпичников.
Да, вот его корчеватель, я ему в руки дал.
Ну как вы оцениваете?
Есть несколько, значит, как я оцениваю, вот такие журналов по всем наукам, которые, очевидно, платные, причем берут деньги именно за то, что они входят в список ВАК. У некоторых это прямо на сайте написано. Цена в простых журналах одна, цена в ВАКовских журналах другая. А таких, я думаю, не больше дюжины на самом деле. Значит, дальше есть две других проблемы. Проблема вот этих вот периферийных вестников, которые на такую провокацию не поддадутся, потому что они, в принципе, печатают только своих. Они просто человека со стороны не возьмут. Их таким способом не возьмешь.
Да. Они отсеют по другому признаку.
Они отсеют просто, что фамилия незнакомая, да.
Неужели не возьмут со стороны какого-нибудь московского профессора статью не возьмут?
Ну, давайте попробуем. Вот, значит, и третья проблема, которую тоже надо обсуждать, это все-таки как повышать уровень российских научных журналов. Когда люди начинают про это думать, на самом деле примерно понятно, что надо делать. Но система настолько костная, что реально-то, в общем, с этим, ну, в лучшем случае ничего не происходит.
С председателем Высшей аттестационной комиссии, академиком Михаилом Кирпичниковым и доктором биологических наук Михаилом Гельфандом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Убедительны ли доводы коллегии военного суда, закрывшей дело о расстреле польских военнопленных в Катыни? Об этом говорим с представителем общества «Мемориал» Александром Гурьяновым и депутатом Госдумы Виктором Илюхиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Лива проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио